Добрый вечер. Начну со старой притчи о том, что Господь где-то и когда-то распределил все жившее человечество по уму, составил такой интеллектуальный хит-парад. И на первом месте оказался, ну, скажем, Спиноза, на втором, предположим, Наполеон, а на третьем был никому неизвестный сапожник из города Конотопа. И никто не знал, что он самый умный или третий умнейший человек человечества, кроме его близких друзей и родственников. Возможно, такой же список существует и для лучших голосов всех времен и народов, и я уверен, что наши гости в этом списке займет далеко не среднее место. Предлагаю вам запись. Так вот, сидел бы и слушал бы и слушал. Позвольте представить нашу гостью, прошу любить и жаловать, Кира Вейн.
Добро пожаловать.
Добро Кира. Пожаловать, Кира. Вас, тут у нас всякие статьи про вас лежат, называют вас потерянным сопрано. На самом деле история замечательная. История вашей жизни, мы ее и сегодня ее будем слушать во всевозможных подробностях, но мы столкнулись с вашим именем впервые здесь 9 лет назад. Один из наших сотрудников, Борис Надан, ныне, к сожалению, увы, покойный, с вами провел несколько интервью и сделал несколько передач. Он вас нашел совершенно тоже случайно. Вот, может быть, несколько слов, чтобы вспомнить Бориса.
Ну, он пришел ко мне сделать со мной интервью для России с колоссальным азартом. У него колоссальная харизма была, и он совершенно не знал, что я, кто я. Я абстрактна для него была. И он сразу пустился в интервью, и меня чуть не прикончил. Спрашивал очень такие трудные вопросы, на которых я спотыкалась. Но как-то мы дошли до конца. И он, когда уходил, говорит: «Вы думаете, что ваши пленки все-таки можно
передать по радио?»
Я думаю, да. Ну, он пошел себе домой, и вечером он звонит. Он без языка говорил. Он абсолютно
потерял дар речи.
абсолютно. Он только орал, и что как это возможно, что такой голос сидит и ничего не делает. И он зарекся, что он это меня сделает перерождение, что весь мир должен слышать мой голос. И вот с этого началось.
Ну, мир слышит ваш голос, Кира. Я, к сожалению, я вот на 9 лет позже познакомился с вами только сегодня, в отличие от Надана. И он мне не успел рассказать об этом. Но я, когда назвал ваше имя дома, мне сказали: «Господи, вот пластинка, слушай». И мы ее прекрасно знаем, она замечательная певица.
Да, но эти пластинки-то были сделаны после Бориса. В этом-то,
то есть первый...
в этом-то ирония. Да. Ну, да, это да. Пластинки всех моих жизненных спектаклей, которые просто знакомые сняли на тейп, на пленке.
Записали на пленку.
Записали на пленке, и совпадение было, что у меня они все сидели под постелью 30 лет. И это Борис, который услышал, и это через него все, он как был каталист.
А потом на английском радиопередача была уже после него.
О, да, да,
позже,
пять
после...
лет там, после этого. Диски были сделаны 3 года тому назад в Вене. Потому что в Англии все говорили, что потрясающий голос, но мы после 99, как это,
1930.
После 30-х
годов мы не трогаем ничего. Они не интересовались. И в Вене, слава богу, кто-то заинтересовался, сказал, что голос принадлежит
истории.
К золотым годам. И поэтому сделал диски.
То есть вот тот диск, который мы слушали, это записи 30-х годов? И...
Нет, это не записи 30-х. Я только начала в 36-м году. Да. Нет, это
после войны где-то было сделано.
50-х, да. Я очень много по радио пела, очень много. Масса опер и масса рециталь делала.
Ну, скажите, какой вот у вас оперный репертуар? Очень интересно. Вот я знаю, вы «Тоску» пели.
Я «Тоску». Еще. «Сила», как это, «Сила судьбы»,
ага,
«Татьяну»,
да.
«Кавалерия».
«Татьяну» в
Онегине, «Татьяну»,
да?
Пела. «Кавалерию» пела.
«Кавалерия
Травиата,
Рустикана».
Да, «Кавалерия Рустикана», «Травиату» пела.
«Виолетту».
Да, «Каменный гость» Таргамышского я пела. Пела «Китеж», «Февронию в Китеже».
«Февронию в Китеже», да, да. Ага, вот
и
такой...
Сорочинская ярмарка, конечно,
да, да.
«Флейдермаус», это «Летучая мышь»,
«Летучая мышь»,
«Штрауса».
Да, да, да.
Я это пела с Ричард Тауба, который дирижировал эту оперетту.
Вы знаете, я узнал случайно тут из листовки, вложенной в диск, о том, что вы пели на сцене с величайшим... певцом Бениамино Джильи.
Я пела в его городе, в городке. Это было его 40-летие и последнее оперное выступление я с ним пела.
И что вы с ним пели?
«Кавалерия Рустикана».
Потрясающе совершенно. Он же живая легенда был. Уже тогда, при жизни, а сейчас...
А в жизни как он вообще показал?
Ну... Он пел и «Пальячи», и «Кавалерия», так что он свою энергию должен был консервировать. Он никогда не был блестящий актер. Он певец был потрясающий.
Да, голос потрясающий.
И когда я начала мои эмоции показывать, он рукой меня отмахнул и сказал: «Оставьте, оставьте».
Да, да.
В этом месте слушатели, которые прильнули к приемнику, у них возникает немой вопрос по поводу вашего русского языка, естественно, происхождения. Их всех интересует, откуда человек такой происходит, откуда он взялся. То есть перед нами все, конечно, данные лежат о том, что отец ваш служил в имперской армии России, что вы родились в Петербурге, где-то там перед самой революцией. Но вот коротко о своей семье расскажите и историю вашего отъезда из России.
Мой отец и мать были кузины.
Ах так, дружно.
Так что я могла бы быть немножечко бизарна, но Бог и спасил меня.
В России это было принято?
Да,
женились
но
на
не
кузине.
В нашей семье. Это был большой позор. Моя мама была еще замужем, так что у меня были полусестры. Угу. И папа поехал, когда был молодой, из-за того, что они влюбились, когда были очень молодые. Его послали в Англию работать в приватном банке. Потом его отец потерял все на Stock Exchange.
На бирже.
На бирже. И умер, и мой отец должен был приехать обратно в Россию, смотреть за семьей и за братом, который был 11 лет моложе. И в то время моя мама развелась с своим мужем, и папа на себя еще взял большой вес и написал, и сказал разводиться, и мы женимся. И это так случилось, но с первого дня это была катастрофа.
Да.
Да, была катастрофа, так что они как кошки-собаки были, в общем. Но мы, значит, пережили всю революцию, всю Civil War, как это
называется? Гражданскую войну.
Гражданскую войну. И в 1924 году, когда Ленин умер и Сталин взял, значит, власть, была... Такое окошко было открыто, и люди могли выезжать только на год.
Да.
И мы взяли эту колоссальную шанс. И папа, конечно, вернулся к банку, они его взяли обратно. И мы уехали на год. Мы уехали как были, знаете, в одежде. Ничего с собой не взяли, раздавали всю нашу мебель по улице просто. Потому что ничего нельзя было сделать. И мой дядя, значит, брат отца, был как хостедж.
Как заложник.
Заложник. И после года его послали в Сибирь. Но так как он был очень высокопоставленный архитектор с большими квалификациями, его выпустили, слава богу. Но вся семья моя отцовская умерла от голода в Петербурге.
Да, но сейчас следующий музыкальный отрывок, который вы нам потом, так сказать, задним числом объявите и объясните. Запись особенно приятно слушать нашему продюсеру Анджелине Грасса, которая сама итальянка из себя, и на ее родном языке наши гости исполняют композитора Верди. Вот как все замкнулось. Замечательно. Значит, ваша жизнь складывалась, вы приехали сюда совсем молодой девочкой, маленькой девочкой, да. И попали... Мне ваша история понятна. У меня, например, сын попал в Англию в 8-летнем возрасте. И он, когда пошел в школу, первые 3 месяца все время плакал, потому что ничего ему было непонятно. Сплошная психологическая травма. Переменилась страна, язык, все сразу переломалось. И вы, видимо, были в таком же положении.
Ну, больше, чем 3 месяца. Всю мою школьную жизнь, в общем, я была victim, как это по-русски?
Жертвой.
Жертвой, потому что... Я, прожив мои первые годы в России, я, конечно, была очень застенчивая, безумно застенчивая. И, конечно, я не могла биться за себя, так что я все брала. Я, в общем, все мои школьные годы в коридоре провела.
А английская школа тогда была строгая, чопорная, не то?
Нет, у меня была приватная школа, которая, в общем, можно в историю пустить. Это как time capsule, как это по-русски.
Как из романов Диккенса что-то.
Да, такое. Да, это нет, было, нет, в общем, это, черная это, комедия.
Сохранившаяся да. старина.
Да, да. Три старые девы, которые решили свой дом, значит, сделать в школу, и нас учили, но они сами ничего не знали.
Где же это было?
Это было в Саут-Лондон.
В Южном Лондоне.
В Южной, это Кристал Пэлас.
Вот, да, да.
Перед вами же...
Я живу в Кристал Пэлас.
Алексей живет в Кристал. Я там всю мою молодость прожила.
Но знание — это бог с ним, но школа вам дала определенную выучку, так сказать, как себя
она
подавать.
Она мне дала русский, английский язык и дала чувство... Justice and injustice.
Справедливость и несправедливость.
Это большой баланс, который я имела.
Особенно это полезно, когда к вам относятся несправедливо. В смысле, особенно
да,
болезненно это, ощущается.
Это ужас был. И поэтому, в общем, это мне очень было в упрек. Потому что я... не научилась за собой to fight for myself.
Бороться за себя.
Я всегда все акцептировала. Все принимала.
Да,
я знала, что это неверно, но я не могла бороться. Это не в моем характере.
По этому поводу в современной России говорят, что у человека низкого характера, низкой, так сказать, морали, все другие виноваты. Он не виноват никогда.
Да.
А интеллигент по-настоящему винит всегда только себя. Есть даже такой дурацкий анекдот. Стоит интеллигент в очереди, а ему хулиган бьет по физиономии и говорит: «Ты чего?» Интеллигент поднимает разбитые очки и говорит: «Да, действительно, вот, а чего это я?» То есть ему в голову не приходит кого-то в чем-то обвинить.
Да, но это трудно с этим жить.
Ну, когда же началось пение?
Пение началось, когда мне было, наверное, с 12 лет я начала частушки петь. Я не знаю, откуда бы я их знала, я не знаю, но я их все знала. И начала петь, потом я попала в русскую церковь, когда мне было 16, но там...
А вы частушек их не помните, потому что мы знаем только современные, какие-то послевоенные. А то, что дошло из глубины веков, уже давным-давно потеряно.
Ну, вдоль по улице.
Метелица метет. Это уж не такая частушка.
Ну, это не частушка.
Это народная песня.
Это народные песни.
А, ну да. Вот, ну, значит, вот народные песни. Я ошибусь. Да, и, значит, я пела в русской церкви, и это мне дало понятие, что у меня голос. Я начала как-то... Кто-то меня начал учить, и после 3 месяцев мне объявил, что больше он ничего не может мне дать. Потом я начала с самого низа, такие были ревью, как это по-русски.
Эстрадные концерты.
Эстрадные такие.
Ревью, можно сказать.
Ревью, да. И это мне дало большой опыт, потому что я, очевидно, по инстинкту все, в общем, наблюдала и наблюдала других. И это как-то все во мне пошло. И я, значит, потом... Я очень много для солдатов пела тоже во время, когда война началась. И первая моя опера была «Сорочинская ярмарка».
Где же?
Это было в театре «Совой».
Тут же рядом.
Не рядом, через дорогу от нас.
Да.
Кто же это?
Я пела и Хиврю, и Февронию.
И Хиврю, и Февронию.
Одновременно.
И Хиврю, и Параську.
Парасю,
и Хиврю. И Хиврю, и Параську.
Но они же в разных диапазонах вроде бы поют.
У меня диапазон был большой.
Кто же это ставил?
Это очень... Вы хотите анекдот слышать?
Да, разумеется.
Это было очень странно. Были 3 тут человека. Евгений Искольдов, который потом стал моим импресарио, дирижер Анатолий Фистуляри и как это дизайнер
художник
Жорж Кирста. И они все тут отучились, когда война началась, и не могли вернуться в Париж. И они встречались на кофе, когда у них на это было деньги, и говорили про прошлое, и хандрили вместе. И вдруг, когда Россия вошла на войну с Англией, то есть
стала союзницей,
кто-то из них имел изумительную идею, сказал, а почему мы не поставим русскую оперу? Ну, они нашли, кто-то такое сказал, Сорочинскую ярмарку, и одна знакомая тут, которая такая была, хуила-дила, как это по-русски?
Комбинатор.
Она знала одного очень такого типичного еврея, который был в самом East-End, как это?
В самом East-End.
Он был такой типичный.
Предприниматель,
его
да?
звали оригинально Джей Померанц, но он себя назвал Померой. Да. И у него, он был черный биржник, очень сильный черный биржник.
Биржевик.
Черный, значит, он играл...
Он черный биржу.
На черном рынке.
На черном рынке.
Занимался.
Маклер, черный рынок.
Да. И сделал большие деньги. И он, значит, явился, и они ему сказали, что мы shares имеем.
Акции
имеют. И вот купите за 100 фунтов. Он купил одну акцию, пошел домой. Несколько недель прошло, он явился и говорит, ну как с акциями? А они сказали, что никто больше не купил акцию. Он сказал, а сколько вам нужно? Они ему сказали сумму. Он говорит, боже, почему вы мне не сказали до этого? Он руку кладет в карман, вынимает бриллианты, кладет на стол и говорит, я думаю, что это покроет.
Вот это да.
И так началась.
Вот это Померанцев.
Так возникла Сорочинская ярмарка.
Так возникла.
Но успех был у оперы.
Успех был колоссальный, и никто этого, в общем, не ожидал, потому что русская опера по-русски, знаете. Mm-hmm. Но был колоссальный успех, и мы забукировали за 3 недели в этом чудном театре, и потом уже был заказан турне. Mm-hmm. И когда мы в понедельник уехали в турне по Англии, так хвост был 10 километров, которые все
хотели
взять билеты, а мы уже уплыли.
Ну что же, скромная роль, которую сыграл господин Померанц в развитии отечественной оперы за границей, должна быть отмечена. И должна быть не забыта.
Да.
Нет, он
а он какое-нибудь имел отношение к России? Может быть, во втором поколении? Нет?
Они в the turn of the century.
В начале века.
В начале, знаете, как много выехали.
Большая эмиграция в конце 90-х годов. Да.
В нашей беседе мы сделаем короткий перерыв. Сейчас звучит очередной музыкальный отрывок. Это будет Рахманинов. По-русски как называется это? Вода весенняя?
Вешние воды.
Я должен сделать объявление, что те, кто нас слушает в понедельник, мы вынуждены с вами проститься, потому что в понедельник «Сева ворот» выходит в сокращенном варианте. Но кто с нами в субботу и в воскресенье, оставайтесь впереди еще полчаса. А сейчас Рахманинов и «Вешние воды».
Oh!
Теперь я понимаю покойного Борю Надана, чего у него с выбором слов было сложно, когда он с вами разговаривал по телефону.
Ну да, он послушал все это.
Но я, как человек, так сказать, имевший некоторое отношение к музыке, музыку стараюсь ощущать, как Бетховен спиной. Так сказать. Если по спине мурашки бегают, значит, музыка хорошая. Мы сейчас, Кира, сделаем небольшой перерыв в нашей беседе, потому что у нас, у коллег, есть служебные обязанности. Они должны отчитаться перед народом.
Кира, я прошу прощения у вас. И у вас, Оля, у нас за столом присутствует еще одна женщина, Оля Хели, наша сотрудница. Я надеюсь, что эта заметка вас не шокирует. Она делается не для того, чтобы как-то шокировать присутствующих женщин. Но, тем не менее, вот мне кажется, что тема достаточно интересная.
Да, но не про Клинтона, я надеюсь.
Нет, 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 ну что вы, ну, Клинтон же никого не шокирует. Меня но, шокирует. Надо сказать, тема похожая. Вот смотрите, я в качестве примера выставлю свою руку. Да, я не буду вас просить показывать свои руки. И я покажу вам сразу обе свои руки, да, и поставлю их и так, и так. Ну, вроде бы у меня пальцы и обе руки симметричны, да? Ну, что еще можно сказать? Что вот безымянный палец, он немножко длиннее указательного, да?
Да.
Да? Ну, Сева, это,
да,
не
у меня тоже.
Это не у всех, надо сказать.
Так, да?
К чему я все это веду? Это не какая-то наука хиромантия, это не оккультный сеанс, ни в коем случае. Симметричность ладоней, их соответствие друг другу, а также длина указательного и безымянного пальцев могут служить верными показателями плодовитости и способности к воспроизведению потомства. И если у мужчины безымянный палец значительно длиннее указательного, то это значит, что такой мужчина производит больше тестостерона, то есть мужского гормона, который вызывает так называемый секс-драйв и способствует производству спермы. То, о чем я рассказываю, это не фантастика, это не догадки, это чисто научные факты, которые получил доктор Джон Маннинг из университета в Ливерпуле. Все началось с того, что он взял под наблюдение 60 мужчин и 40 женщин, которые посещали его клинику и жаловались на отсутствие плодовитости или способности зачать ребенка. Среди этих пациентов были действительно люди с серьезными проблемами, но часть из них была абсолютно здорова, ведь эти здоровые мужчины и женщины были партнерами пациентов с проблемами. Таким образом, среди его подопытных оказались как плодовитые мужчины и женщины, так и бесплодные мужчины и женщины. Его исследование показало, что у людей с асимметричными руками менее активная сперма. Чем больше асимметрия, тем менее активна сперма. 12 мужчин, которые почти не производили сперму, имели заметную разницу в длине пальцев между двумя руками. Пальцы одной руки были короче пальцев другой руки на 4 миллиметра. У женщин, наоборот, общая тенденция сводится к тому, что указательные и безымянные пальцы примерно одинаковой длины. Но если указательный палец длиннее безымянного, то это свидетельствует о том, что такая женщина обладает лучшими способностями к репродукции. Доктор Маннин утверждает, что ему нужно провести дополнительные эксперименты, но тем не менее на будущей неделе он будет выступать с докладом в Ванкувере, в Канаде, на конференции Международного общества по этнологии человека. Но не думайте, что единственными показателями являются пальцы. Ученый Рэнди Торнхилл из университета в Нью-Мексико как бы подтверждает находки доктора Маннинга. Под его наблюдением находились 86 пар в возрасте от 20 до 30 лет. Он обнаружил, что женщины, у которых были несимметричные партнеры или партнеры с несимметричными чертами лица, добивались оргазма в 30%, в то время как женщины, у которых были партнеры с симметричными чертами, получали оргазм в 70% случаев. Известно, что у многих женщин одна грудь больше другой. Так вот, наблюдения этих ученых показали, что чем больше у женщин детей, тем более одинаковые у нее груди. Оля, а вот теперь по поводу Клинтона. Видите, газета «Таймс» приводит фотографии рук Клинтона, актрисы Деми Мур, олимпийского чемпиона Линфорда Кристи, нашего премьер-министра Тони Блэя и актрисы Сигурны Вивер. Ну, рука Клинтона полностью подтверждает то, то, что сейчас происходит.
Алексей, единственное, что я из вашей статьи вывел на сегодня, что становится наконец понятно, почему человечество на протяжении стольких веков носит обручальное кольцо на безымянном пальце. Совершенно верно. А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
27 августа 1853 года, 145 лет назад, родился Владимир Григорьевич Шухов, феноменальный инженер, поражающий разносторонностью своих изобретений и конструкций. Он изобрел форсунку для сжигания жидкого топлива, последовательный термический крекинг нефти, проложил первый в России нефтепровод. Ну, Жорж, скажете, талантливый нефтяник. Да. А кто, вы думаете, построил ажурную башню на Шаболоке в Москве высотой в 143 метра? А сводчатое перекрытие ГУМа кто проектировал? А кто соорудил десятки мостов, ангаров, паровых котлов? Тот же Владимир Шухов, который разработал и первый пневматический лифт, и еще множество великолепных долговечных конструкций. Он прожил 86 лет, и хотя его иногда называли русским Эйфелем, было бы правильнее назвать Густава Эйфеля французским Шуховым. 27 августа 1878 года, 120 лет назад, в Литве родился барон Петр Николаевич Врангель, немец, отдавший всю свою жизнь служению России. Он сделал блестящую карьеру в гвардии, в Первой мировой войне командовал казачьей дивизией, потом уже после февральской революции служил под началом генерала Корнилова. Когда в августе 1917 года генерала Корнилова арестовали, как было сказано, за попытку свергнуть Временное правительство, Врангель уехал в Крым. Тем временем Временное правительство свергли не корниловцы, а ленинцы, и генерал Врангель идет на службу в добровольческую армию к Деникину. 2 июля 1919 года он берет Царицын, но начинается общее отступление белых, Деникин уходит в отставку, и Петр Врангель становится во главе армии. Однако его армия блокирована в Крыму, и несмотря на смелую попытку контрнаступления на Украине в июне 1920 года, приходится думать только об эвакуации. Врангель сумел отступать организованно, это самое трудное на войне, и он эвакуировал практически всех, кто пожелал ехать. В эмиграции он скромно жил в Брюсселе, где и умер в 1928 году, 50 лет от роду. 24 августа 1898 года, 100 лет назад, государь-император Николай II подписал циркуляр, обращенный ко всем европейским державам. Россия предлагала созвать конференцию по всеобщему разоружению. Мало кто помнит, что в результате состоялись даже две конференции, обе в Гааге, в 899-м, потом в 907-м году. Они не привели решительно ни к чему. Страны-участники не верили, что Германия пойдет на разоружение, и считали российские предложения маневром, рассчитанным на то, чтобы выиграть время и перевооружиться перед лицом германской угрозы. Сегодня, из будущего, как страшно видеть, что Европа, безумно очертя голову, шла к самоубийственной войне. Как раз тогда, когда техника нового века создавала все условия для мирного экономического подъема. 27 августа 1913 года, 85 лет назад, военный летчик, или, как тогда говорили, авиатор, поручик Петр Николаевич Нестеров впервые выполнил на самолете «Ньюпор» мертвую петлю. Он также был одним из первых мастеров высшего пилотажа. Он раньше всех применил крен при выполнении виража, то есть крутого разворота или полета по кругу. При сильном крене происходит так называемая перемена рулей, то есть горизонтальное оперение частично играет роль рулей поворота, а вертикальный руль поворота контролирует наклон фюзеляжа относительно земли. Нестеров впервые испытал это явление и научился с ним справляться. Он получил чин штабс-капитана, но ровно через год после мертвой петли в самом начале мировой войны погиб, применив тоже впервые в истории воздушный таран. С 24 по 26 августа 1968 года, 30 лет назад, в Москве происходила тайная встреча агрессоров, чьи армии вторглись в Чехословакию. Брежнев, Подгорный, Гомулка, Живков, Ульбрихт, Хонекер и Кадар обсуждали первые результаты вторжения и вырабатывали дальнейшие планы. И в это самое время, 25 августа 1968 года, на Красной площади в Москве состоялась историческая демонстрация против вторжения в Чехословакию. Семеро смельчаков: Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, Константин Бабицкий, Вадим Делане, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов и Владимир Файнберг сели на парапет Лобного места и развернули плакаты на чешском и русском языках. «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия! Позор оккупантам! Руки прочь от ЧССР! За вашу и нашу свободу!» Они не знали, что в то время как раз шел совет нечестивых, но блестяще показали, что мыслящая Россия была против душителей свободы. Их, конечно, избили, арестовали, отправили в ссылку, в лагеря, в психушки. Однако протест великолепной семерки прогремел на весь мир.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы сейчас возвращаемся к беседе с нашей гостьей, но начнем со следующего отрывка.
On garde de notre passage des fleurs et feuilles et courent sur leurs arbres de nos deux rires clairs. Alors, des jours de je vais sans retrouver trace dans mon cœur. Chemin d'amour, d'amour, je vous cherchais toujours. Je m'ai perdu, vous n'êtes plus.
Опытный меломан заметил разницу в звуке, в звучании, в микрофонной подаче и во всяких других деталях меломанского дела. И здесь слышно, что эта пластинка более новая по технологии записи. И я могу открыть секрет о том, что этой пластинке всего один год, что вы записали ее совсем недавно.
В ноябре в прошлом году закончила.
Что делает совершенно этот проект удивительным.
Да.
Потому что есть, у всех у нас есть свой какой-то возрастной ценз, но на вас он не распространяется, судя по звучанию пластинки.
Да, но вы сказали, сколько мне лет?
Нет, мы не скажем.
И не скажем ни за что. Нет,
это можете огласить только вы.
Только вы, конечно. Этого мы сказать не можем.
Мне было 81, когда я пела это.
Боже, прекрасно.
Я не могу лавры открывателя, так сказать, присваивать себе, потому что то, что вы здесь сидите с нами, и то, что мы пластинки ваши играем, это заслуга нашей коллеги Ольги, которая с нами здесь сидит в студии, которая, естественно, встречалась с вами, много разговаривала и пластинки знает. Поэтому я хочу ей передать бразды немножко нашего разговора.
Ну, я не хочу, на самом деле, занимать много времени, но просто скажу, что меня пригласили на презентацию последнего диска Киры. Презентация состоялась в учебном центре Кристи.
Кристи, да.
Я пришла домой Кире, мы немножко разговаривали, и я на самом деле осталась на целый день, потому что я не могла оторваться от этих записей, я просто целый день сидела и слушала. Я хотела поговорить и потом уйти, но я не могла уйти, я просто сидела и вот прикованная, слушала и слушала и слушала. Мы долго слушали, правда? Но история Киры о том, что вот такая замечательная, действительно уникальная певица вдруг должна была перестать петь и много лет не пела, и потом вернулась к пению, я считаю, что это просто одна из самых замечательных историй.
Оля, сколько же лет прошло между этими записями, которые мы слышали?
Ну вот 36
лет. Сама
36.
36 лет.
Ваш самый активный период оперной деятельности – это между 42-м и где-то 57-м годами.
Да, и 57-м. Да, мой импрезарио кончил самоубийством. Он был, в общем, очень плохой сезон в Англии, театральный, был крах, и он самоубийством кончил. И оставил меня абсолютно без гроша, но абсолютно без гроша. И я решила бросить петь, потому что я не могла сначала начать. Это было слишком трудно после того, как я все-таки сделала большую карьеру. И я решила бросить, и я стала секретаршей. Я сперва готовила, как кухарка, а потом я секретаршей сделалась. И, значит, я 30 лет, больше 30 лет вообще не пела, даже не пробовала, потому что для меня это было...
Больно, просто болезненно.
Да, я кончила, я раздала все. Я все раздала, всю мою музыку, рояль, костюмы, все. Я не могла с этим жить. И я была свободна, когда это все испарилась.
Знаете, я сейчас переезжаю, тут у меня теща переезжает. Я последние 2 недели занимаюсь тем, что выкидываю вещи в огромное корыто, в скип, в железное. И мне ваши чувства очень понятны.
Да, но у меня чувство было...
Болезненное.
Болезненное, в общем, психологическое, да. Ну, я, значит, 30, больше 30 лет прожила.
И на работе, где вы быстро печатали на машинке, поскольку вы со школы этим искусством
владеете? Да, я научилась, когда мне было 16 лет, и я как-то это запомнила. Я была довольно плохая секретарша, в общем, да, надо сказать. Это единственное, что я выучилась академически.
На работе знали, что вы поете или нет?
Нет, я никогда не говорила никому, никогда нет.
Потому что...
Вы работали на BBC, насколько
я знаю. Я работала, да? Тоже в BBC. Это было страшно, смешно, потому что еще мои такие контакты, в общем, как-то ко мне приходились. И я за эти от 57-го до 68-го я пела. Я еще пела «Татьяну в Скандинавии» и много рециталь делала на радио. И они не знали, они меня не поженили своим именем. Они не знали, что я тот же самый человек. Пела для них, брала отпуск, пела в променады, и черт знает что, и являлась, и никто ничего не знал.
То есть у вас была двойная тайная жизнь.
Тайная жизнь на BBC.
То есть, Кира, вы могли сидеть, работать секретаршей, печатать на машинке и слышать себя по радио BBC.
Могла, да.
Да, и никто об этом не знал, что это один и тот же человек.
Никто об этом не знал. И после этого я, значит, не гугу, я не пела ничего.
А из-за чего вы скрывали? Это из просто природной застенчивости?
Я не скрывала, я была нормальный человек. Потому что если я говорила кому-нибудь, так они сразу думали, что я неуспешная, понимаете? Uh-huh. Так как они обо мне не знали, и я не сделала мировую карьеру, значит, я была фейлия. Uh-huh. Как это по-русски?
То есть неудачница.
И это мне было очень больно. Так что было гораздо легче не говорить об этом. И Борис, в общем, даже собирал все мои знакомые, которые знали, что когда-то я что-то такое пела, и собирал их и говорил: «Слушайте». И первый раз люди слушали с ушами. Они начинали говорить, как только я играла. И вот так это и случилось. И, значит, 2.5 года тому назад я сделала опять довольно знаменитый, потому что я очень много по радио такие исключительные программы, индивидуальные, я была на них и сделала имя. И ко мне пришли ученицы. И я думала, чем я буду их учить, в общем. Я не имела представления. Я начала мои экзерсисы петь и поняла, что у меня еще, в общем, изумительный голос. Моя техника была абсолютно свежая.
Мы слышали.
И у меня была дивная пианистка, которая играла для одной из моих учениц. И она мне позвонила и сказала, могла ли она со мной даром работать, потому что это ей даст большой опыт. И я сказала, работать с чем? На что? Она говорит, петь. Я говорю, я не пою. Она говорит, ну, постарайтесь. У меня не было роялей, и мне кто-то позволил к ним приходить, значит, петь. И мы с ней пели. Я экзерсисы пела вещи. И каждый раз я говорила, это черная комедия. Он, идиотство. В мои годы я какие-то экзерсисы пою. Это последний раз. И она, у нее большие коричневые такие глаза. Она на меня смотрела. Она ручки клала на колени. И на меня смотрела с большим упреком. И говорила, Кира, не будь эгоист. Ты еще можешь много дать миру. И я, как собачка с хвостиком, знаете, я верила ей, как идиотка. Я продолжала петь, и в конце концов мне сказали, сделайте диск. Я думала, что они все с ума сошли.
Господа, вот результат, вот звуковая иллюстрация предыдущего рассказа. Вот упорство пианистки с карими глазами, глядящей с немым упреком на нашего Костя. Без катализаторов химические реакции, господа, иногда не идут. И катализаторы такие, как Боря Надан наш покойный, или как пианистка с карими глазами, нужны, хотя они будут останутся безымянными героями в истории культуры.
Жалобно стонет ветер осенний, листья кружатся поблекшие. Сердце наполнилось чувством томления. Помнится счастье утекшее, помнится летние ночи веселые, нежные речи приветные, очи лазурные, рученьки белые. Помнится счастье утекшее, все, что бывало, любил беззаветно, все, во что явилось мне. Эти ласки, речи приветные, были лишь грезы о дне. Грезы напомнили тут пробуждение ночью холодной без сна. Горят в очах слова убеждения. Счастье, любовь без ума.
Слова тут совершенно не нужны. Кира, бесполезны эти слова. Да, это...
Этот романс потрясающий. Да. Я сама реву, когда слышу. Потрясающе. Столько русских романов. Боже, сколько бы я еще хотела бы спеть.
И пойте на здоровье, почему же нет?
Мы вам даем, что называется, в России встречный план. Вот у вас вышел компакт-диск со старыми записями. Или, может быть, их даже было два, нет?
Три. Три новых, и один новый.
И вам нужно не терять время. Тот упрек в глазах, который был у вашей пианистки, вы должны воспринимать его серьезно и не терять времени, потому что ваши студийные контакты остаются.
Там это стоит деньги золота, а у меня их нет.
Деньги имеют обыкновение появляться из ниоткуда и исчезать в никуда.
Не так легко.
А у вас... Да, но не появляться.
Но у вас какие-то отношения есть с пластиночной фирмой, которая выпустила?
Нет. Денежно нет, они не дадут.
Ну, радио в этом смысле имеет иногда магическую силу, потому что некоторое количество людей слушают, и резонанс, и неизвестно, что из этого может получиться, будем надеяться. Во всяком случае...
И будете на интернете, да. И сейчас в России заинтересуются, конечно, вашими дисками. Какие-то люди заинтересуются.
Так, в вас, так сказать, заложено несколько пластинок, уж совершенно точно это видно, да, сейчас. Ну что ж, замечательная, потрясающая ваша жизнь. С перерывом на энное количество лет и с возвратом в музыку.
Я никому не желаю мою жизнь. Это очень много боли.
Ну, с другой стороны, Кира, она же и неповторима. Ее невозможно... Слава Второй Богу. Такой жизни Слава не может Богу. Быть.
Боже, спасибо.
Ну, может быть, мы послушаем еще что-нибудь?
Я думаю, что да, мы сейчас
очень
поставим...
Черные.
Очень черные.
О, есть да. и очень да, черные?
Есть.
Ну, давайте.
Очень ну, давайте тогда очень прекрасно. Черные.
Очи страстные, прекрасные, лишь увиделась, потерял покой, и весь мир забыл для тебя одной. Ваши очи жгучи пламя, и манят они в страны дальние, где царит любовь, где царит покой, где вражды запрет, где страданий нет. Не встречал бы вас, не страдал бы так, я бы прожил жизнь, улыбаясь. Вы сгубили меня, очи черные унесли навек мое счастье. Очи жгучие, очи страстные, прекрасные, лишь увидел вас, потерял покой, и весь мир забыл для тебя.
Для конца надо бы объявить фирмы, которые выпускали ваши пластинки. Это австрийская фирма Прайзер.
Прайзер, Отто Прайзер.
Это Прайзер, да. Две первые пластинки. И фирма Эклипс выпустила две последние.
Эклипс выпустила две.
Это на тот случай, если кто-то захочет связаться и заказать. Прощаемся с здравием, друзья.
Кира,
до встречи
новых вам творческих успехов.
Спасибо.